Кажется, вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Совет Федерации обсуждает проект закона об интернете. Президент США Джордж Буш обращается к нации. В Томске арестованный мэр города судится с местной газетой. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики, рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Комиссия по информационной политике Совета Федерации сегодня рассмотрела модельный проект закона об интернете. После длительного обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что интернет не нуждается в специальном законе, а текст уже подготовленного законопроекта предложили положить в основу декларации об использовании глобальной сети, принять которую будет предложено государством, входящим в СНГ. На заседании комиссии сегодня побывала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Подготовка проекта модельного закона об интернете началась в прошлом году, когда по инициативе Комиссии по информационной политике Совета Федерации Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества независимых государств включила его в программу разработки модельных законодательных актов и рекомендаций. Хотя разговоры о необходимости правового регулирования интернета ведутся на протяжении многих лет. В России до сих пор нет четких и понятных правоприменителям толкований основных терминов интернета. Постоянно ведутся споры о том, являются ли сайты средствами массовой информации. Юристы не находят согласия в отношении того, что считать владением доменным именем. Является ли оно товаром или услугой? Кто и как может им распоряжаться? Непонятно, кто несет ответственность за информацию, размещенную на серверах. Владелец сервера, владелец домена, владелец авторских прав на данный сайт или кто-то еще. Что делать со спамом? Каким образом регулировать рекламу в интернете? Законопроект об интернете, представленный сегодня в Совете Федерации, лишь отчасти дает ответы на эти вопросы. Говорит руководитель службы блогов компании СУП Антон Носик.
Он, с одной стороны, закон обо всем, а с другой стороны, в нем даже определение спама не содержится. Хотя понятно, что закон номер один, который должен быть принят в России, и моделью для этого должен, разумеется, служить HR-301 Мурковского Тричелли, принятый в Америке в прошлом веке, это закон о спаме. А в этом модельном законе нет определения. Но все то, что они попытались определить, это все прекрасно. Это достойная попытка поставить проблему. Невежество законодателя, невежество судов, несовременности. Проблема в том, что с 99 года готовили закон об интернете. Закон об интернете принципиально такой большой, что он не влезает ни в один лифт. Это такой большой вопрос. И когда все с вами согласны в той части, где вы пишете про спам, с вами все не согласны в той части, где вы пишете, что такое домен. Ну, нельзя принимать один закон, в котором написано, что такое спам и что такое домен. То есть тут есть консенсус, а тут есть диспут. Соответственно, разумеется, надо принимать изолированно. И дальше, значит, слово автору нашего закона о СМИ, господину Федотову, который говорит, что с использованием интернета это отягчающее обстоятельство или смягчающее обстоятельство. Разобраться, вписать. Это собрались в Государственной Думе, проголосовали поправку к статье УК о Федерзене. А еще, есть же помимо статьи УК, есть же разъяснение к статьям УК, это же еще более подзаконный акт, который еще проще поменять. Да, вот закон об интернете конкретно на моей памяти 9 лет комиссии, шмиссии, дума, совфед, фракции, шорох, публикации, интервью. Депутат Тарачев из «Единой России» говорил, что он готовит закон об интернете 4 года назад. Юрий Лужков писал в «Известиях», что закон об интернете нужен. Любой человек может написать закон об интернете. Общеизвестно, что там, где интернетом пользуются сотни миллионов человек, такой закон не потребовался никому из этих сотен миллионов человек.
По большому счету, модельный закон – это некий шаблон, наподобие типового договора. Его положения носят не обязательный, а рекомендательный характер и предлагают возможные, но не конечные варианты решения правовых споров. По мнению одного из разработчиков законопроекта, эксперта Института развития информационного общества Юрия Храмова, интернет следует рассматривать как один из способов передачи информации. С этих позиций и написан законопроект.
Ситуация у нас в стране ненормальная сложилась. Связано это с двумя двумя крайними позициями. Есть позиции людей, которые считают, что регулировать надо вообще все. Есть позиции людей, которые считают, что вот интернет это нечто виртуальное и регулироваться не может никак. Ни одна, ни другая позиция, они неправильные. В трактовках того проекта, который давали мы, интернет это только транспорт. Мы с вами, говоря о том, что вот нарушаются авторские права или еще что-то, мы говорим о том, как этот транспорт используется. В чем опасность, когда говорят о том, что интернетом вот им нельзя урегулировать? Мы, во-первых, убеждаем себя в том, что это никак не регулируется, а, соответственно, мы никакие права свои не докажем. И вторая опасность – мы даем почву для злоупотреблений тем, кто хочет злоупотреблять. Вот этот модельный проект, который сегодня, проект модельного закона, то есть который сегодня представлялся, он не говорит о контенте, поэтому о цензуре либо ее ограничении мы, в общем-то, не говорили. Там есть некоторые общие положения, в частности, статья 5, в частности, пункт 1. Обеспечение прав и свобод граждан, включая право на использование интернета и доступ к размещенной в ней информации. Здесь есть целый ряд аспектов, которые касаются прав гражданина, прав человека. И сокращают до минимума риски ограничения, необоснованного ограничения этих прав.
По мнению сенатора Людмилы Нарусовой, правовое регулирование интернета необходимо, поскольку в недобросовестных руках он может превратиться в средство преступления. Через интернет распространяются детская порнография, призывы к межнациональной розни, насилию, материалы экстремистской направленности. Однако государство должно очень осторожно вмешиваться в регулирование сети.
Часто бывает, что у нас благие намерения оборачиваются борьбой с инакомыслием или свободой слова, которую уж не только в печатных, но и в виртуальных, тем более в средствах массовой информации, никоим образом осуществлять нельзя. Поэтому в каждом конкретном случае нужно разбираться, но то, что некоторые ретивые руководители в регионах очень хотели бы запихать, прошу прощения за непарламентское выражение, интернет-пространство в прокрустово ложе по образцу Кореи, арабских стран или Китая, к сожалению, есть, и нас это очень беспокоит.
Впрочем, считает член независимого экспертно-правового совета Алексей Голощапов, цензуру в интернете вести будет не так просто. Для этого пришлось бы менять Конституцию.
Технически это сделать на сегодняшний момент может быть не так просто, как кажется, хотя, ну, наверное, эти опасения имеют место. Но, с другой стороны, необходимо напомнить, что у нас есть и Конституция, которая гарантирует нам свободу слова, свободу переписки и свободу иных сообщений. И также Конституция нам гарантирует свободу массовой информации. Ограничение этих прав, возможно, потребует пересмотра Конституции.
В ближайшее время текст модельного законопроекта об интернете будет опубликован на сайте Совета Федерации. Члены комиссии, участвующие сегодня в обсуждении этого документа, пришли к выводу, что России не стоит спешить с принятием специального закона. Скорее, законопроект стоит рассматривать как основу для будущей декларации об использовании глобальной сети, принять которую будет предложено государствам, входящим в СНГ. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала этого года в результате преступлений, совершенных на почве ксенофобии, погибли уже 11 человек. В прошлом году жертвами таких нападений стали 69 человек, около 600 пострадали, говорится в отчете аналитического центра «Сова». Коалиция «Другая Россия» планирует участвовать в демонстрации протеста 10 февраля в Москве, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве. В Кении убит оппозиционный политик, член парламента от оранжевого демократического движения Мугейб Вэре. Вслед за этим убийством последовали новые межклановые и межплеменные столкновения, в которых погибли уже 13 человек. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблемы иранской ядерной программы и предложения по оздоровлению американской экономики. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», отмечу, что в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, аналитический радиожурнал «Время и мир». Сегодня в числе главных тем в цикле «Портреты кандидатов в президенты США» Джон Эдвардс. Разговор о ситуации в Ингушетии глазами правозащитников из центра «Мемориал», а также рассказ об интерактивных программах для детей в музеях. Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 1:00 и в 15:00 по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. Вместе со мной в студии вновь мой коллега Владимир Тольц. Владимир, добрый день еще раз.
Еще раз добрый день.
Ну, ясно, что в Америке сегодня прежде всего пишут о выступлении президента Джорджа Буша на объединенном заседании Палат Конгресса с ежегодным президентским посланием, последним за время его президентства. Ну, а конкретно что? Пишут, как комментируют и успели ли какие-то высказать свежие мысли журналисты американские по поводу этого послания?
Вы знаете, для ответа я использую обзор американской печати по этой теме, опубликованный в издании Slate Magazine. Он показательно озаглавлен «Кое-что старое, мало нового». И «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», и «Уолл Стрит Джорнал» отмечают, что президент Буш в своем выступлении предложил довольно мало новых идей. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что в своей 53-минутной речи Буш уделил довольно мало времени вопросу, являющемуся предметом первоочередного интереса избирателей в ходе этих выборов – экономике. В целом, пишет «Уолл Стрит Джорнал», тональность выступления президента была оптимистичной, а не конфронтационной. USA Today выделяет слова президента о том, что в год выборов стороны могут соперничать за голоса и сотрудничать для достижения результата в то же самое время. Цитата из New York Times. «В Белом доме все более осознают, что главными политическими противниками Буша теперь являются время и электорат, сосредоточивший свое внимание на том, что будет после ухода нынешнего президента».
А о том, что будет в России после ухода нынешнего российского президента, пишут что-нибудь?
Да, пишут. Об этом сегодня большая статья в Newsweek. Автор Оуэн Мэтьюс пишет: «Печально то, что россияне до сих пор, даже спустя 15 лет жизни в условиях демократической свободы, остаются абсолютно управляемыми. В последние пару недель, — пишет Мэтьюс, — я был шокирован тем, как некоторые мои интеллигентные и умные российские друзья говорили о шпионском заговоре в Великобритании и о необходимости преподать англичанам урок. Я сказал им, что Кремль сделал из них идиотов, выбрал врага, сделал вид, что сражается с ним, и преподнес это как большую победу возрождающейся России, а они этому верят. Нынешние лидеры России, пишет Мэтьюс, цинично и систематически строят китайскую стену неведения, страха и подозрительности между российским народом и остальным миром, чтобы отвлекать внимание народа от своего клептократического правления. Но статья при этом завершается выражением некой надежды. Вот так пишет Мэтьюс: до конца правления Путина остается 29 дней, и остается только надеяться на то, что его преемник Дмитрий Медведев продемонстрирует более достойное россиян руководство.
Ну, а кроме политики, вопрос традиционный.
Ну, в этом плане, и опять же про Россию, интересна сегодняшняя статья Энн Эпплбаум, которая приедет завтра в Прагу, в «Вашингтон-Пост», о красавицах из России, заполонивших ныне мир. Энн задается вопросом, где они были раньше, эти русские и нерусские красавицы, и объясняет: они были всегда, но в СССР на красоту, как особый вид таланта, не было социального спроса. И просто красавицам, в отличие, скажем, от шахматистов или красавиц-гимнасток, к примеру, не было хода на мировой рынок. Цитата. Красота – это вопрос удачи. Но то же самое можно сказать и о многих других талантах. То, что открытый рынок делает для прекрасных женщин, он делает и для гениев из других областей. Поэтому порадуйтесь, когда увидите, как за обеденным столом какая-нибудь блондинка из Сибири приковывает к себе внимание мужской половины гостей. По мнению Эпплбаум, те самые механизмы, которые привели эту блондинку к вам на званый обед, могут в один прекрасный день привести к вам украинского врача, который вылечит вас от рака, или польского биржевого брокера, который сколотит вам состояние.
Вашингтон-Пост и Энн Эпплбаум, да?
Да.
Статья, в общем, наверное, критическая по-своему, потому что вот судя по тем цитатам, которые я услышал, она пишет обо всем этом как о очень качественном и очень дешевом товаре, а не как о людях.
Нет, мне так не показалось.
Спасибо. Владимир, напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы», и к главной американской теме дня, о чем мы сейчас разговаривали с Владимиром Тольцем, это доклад, вернее, выступление президента Соединенных Штатов Джорджа Буша перед обеими палатами Конгресса с ежегодным докладом о положении дел в стране. Еще раз о нем напомнит нам корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В своем 7-м, последнем по счету послании к Конгрессу, президент Джордж Буш призвал законодателей срочно одобрить разработанный совместно с лидерами Палаты представителей план предотвращения рецессии, согласно которому из федерального бюджета должно быть выделено 150 миллиардов долларов на налоговые возвраты американским семьям и на стимулирование развития бизнеса. В год президентских выборов давайте продемонстрируем нашим соотечественникам, что мы осознаем наши обязательства и полны решимости выполнить их. Демократы в Сенате хотят в последний момент добавить в план экономического стимулирования дополнительные выплаты по социальному страхованию пожилым людям и увеличение пособий по безработице. Буш предупредил, что эти изменения способны замедлить принятие законопроекта о пакете экономического стимулирования, либо вовсе пустить его под откос. Президент заявил, что ввод в Ирак дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих и укрепление иракских сил безопасности дали результаты, о которых многие не могли и мечтать. Год назад. В прошлом месяце Осама бен Ладен в записанном на пленку послании бронил иракских племенных лидеров, повернувших оружие против Аль-Каиды, и признал, что силы коалиции в Ираке окрепли. Кто-то может отрицать результативность наращивания нашего военного присутствия в этой стране, но среди террористов сомнений на этот счет не осталось. Аль-Каида поспешно отступает в Ираке, и этот враг будет разбит. Джордж Буш сказал, что в предстоящие несколько месяцев из Ирака будет выведено в общей сложности более 20 тысяч американских военнослужащих. Дальнейшее же сокращение, по его словам, будет зависеть от ситуации в Ираке и от рекомендаций военачальников. Буш сослался на генерала Дэвида Петреуса, согласно которому слишком быстрый уход из Ирака может подорвать боеспособность иракских сил безопасности, позволить Аль-Каиде перегруппироваться и спровоцировать рост насилия в этой стране. Помощники Буша утверждали, что его нынешнее послание к Конгрессу не будет выглядеть как подведение итогов его президентства. Однако американский президент все же сослался на последние 7 лет, говоря о реализации таких инициатив своей администрации, как ослабление налогового бремени, участие федеральных структур в религиозной благотворительности, усиление материальной помощи ветеранам вооруженных сил, а также борьба за свободу в глобальном масштабе. Президент попросил Конгресс профинансировать программу его администрации «Вызов тысячелетия», направленную на укрепление демократии, прозрачность и правового государства в развивающихся странах. Некоторые наблюдатели, сравнивая самое первое послание Джорджа Буша Конгрессу в 2002 году с речью в минувший понедельник, отмечают, что на этот раз президент ни словом не обмолвился о Северной Корее. 7 лет назад Буш включил эту страну наряду с Ираком и Ираном в так называемую «ось зла». С тех пор шестисторонние переговоры Соединенных Штатов и их союзников с Северной Кореей о ликвидации ее ядерной программы достигли заметного прогресса. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В начале 2008 года в Екатеринбурге начала работу новая общественная правозащитная организация «Народный суд Свердловской области». О том, чем она будет заниматься, кто вошел в ее состав и почему такая организация появилась именно в Свердловском регионе, репортаж екатеринбургского корреспондента «Радио Свобода» Олега Вахрушева.
Появление Народного суда было сопровождено выходом статьи в федеральном выпуске российской газеты под названием «Самостийный и беспощадный». Ее автор называет случившийся факт нестандартным. Уральские юристы, цитирую, «придумали такое, на что не хватило фантазии ни у кого больше». Далее расшифровка мысли. Создана общественная общественная организация, которая поставила своей целью помогать гражданам в борьбе с произволом чиновников, правоохранителей и даже официальных судебных органов. Если исключить иронию журналиста «Российской газеты», то именно эта цель и записана в уставе Народного суда. Кроме того, задачами суда будут изучение социально-правовой обстановки в области, отслеживание и мониторинг конфликтных ситуаций между населением, юридическими лицами с одной стороны и органами власти, их должностными лицами с другой, представление конфликтных ситуаций на публичное обсуждение на основе принципов прав и свобод, справедливости и равноправия и доведение решений суда до всеобщего сведения, в том числе через средства массовой информации, говорит председатель Народного суда Свердловской области Владимир Капустин.
Будут у нас вызываться обе стороны, сторона представляющая заявителя и сторона ответчика. Это будет, может быть, вызываться представитель администрации города или района, или какого-то юрлица, или прокуратуры, милиции. Им будет отправляться уведомление о том, что состоится судебное заседание по такой-то жалобе. Приглашайтесь в качестве ответчика. Но неявка их не является основанием для отложения дела. Кроме этого уведомления, мы также будем направлять им копию заявления гражданина. Мы ведь заведомо не знаем, какое будет решение принято. Мы не идем на поводу именно у заявителя, что он обижен, поэтому мы должны выслушать обе стороны. И принимать решение, конечно, будем сообразуясь не только со справедливостью, но и с законом, но и со справедливостью, понятиями совести.
Владимир Капустин подчеркивает, что решения жюри Народного суда не будут иметь обязательной силы в отношении кого-либо или чего-либо. Но поскольку в составе жюри будут профессиональные и довольно известные в Свердловской области юристы, то их решения, как минимум, имеют право на широкую огласку и, по крайней мере, могут быть соотнесены с вынесенными решениями официальных инстанций. Свердловское правозащитное сообщество восприняло появление еще одной организации с пониманием. Как правило, та или иная правозащитная организация узкоспециализирована. У Народного же суда поле деятельности гораздо шире. От незаконной застройки в отдельных микрорайонах до нарушения политических и конституционных прав человека. Руководитель старейшего уральского правозащитного объединения «Сутяжник» Сергей Беляев не удивляется тому, что подобная организация появилась именно в Екатеринбурге.
То, что он появился в Свердловской области, ничего удивительного нет. Правозащитное сообщество и особенно его опыт общения с судебной системой, оно всегда отличалось конструктивом. И очень часто все болезненные точки отслеживались и своевременно отслеживались. Вторая сторона вопроса. Юридическое сообщество и, в частности, судебное на сегодняшний день пришло к критической точке. Если общественность не примет каких бы то ни было мер к влиянию, контролю над тем, что там происходит, то гражданскому обществу угроза реально загнуться в ближайшее время. Спасение только в конструктивности, в законности, в здравом смысле тех, кто сегодня носит мантии. Потому что все, что происходит с общественными организациями, все, что происходит в обществе, в конечном итоге легализуют именно судебным решением. И если наши судьи не получат общественную поддержку, а кто-то угрозу того, что общество устами Народного суда сформулирует решение какой бы то ни было проблемы лучше, грамотней и в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, именно вот это и должно сбалансировать ту ситуацию в обществе.
Информация о появлении Народного суда Свердловской области, о принципах его деятельности быстро распространилась по России. Владимир Капустин говорит о нескольких звонках из других регионов, где воодушевились созданием подобной организации. А то, что в Москве практически одновременно появился Третейский суд по правам человека, означает, и в этом абсолютно уверен господин Капустин, что мысли столичных и региональных юристов-правозащитников развиваются в одном направлении. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода сегодня американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем в цикле «Необыкновенные американцы» разговор с детским психологом Бреттом МакМайклом, а также интереснейший репортаж с нью-йоркской ярмарки «Яхт». Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России с начала этого года в результате преступлений на почве ксенофобии погибли уже 11 человек. В прошлом году жертвами таких нападений стали 69 человек. Около 600 пострадали, говорится в отчете аналитического центра «Сова». В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома, пострадавших среди населения нет. По информации корреспондента «Радио Свобода», всего было выпущено около 20 артиллерийских снарядов, повреждены не менее 5 жилых домов, а также участок газопровода и линия электропередач. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. Как сообщила «Радио Свобода», Марина Литвинович, советник лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, пока достигнута лишь предварительная договоренность о совместном участии в акции. В Перми покончил жизнь самоубийством курсант военного института внутренних войск. Второкурсник, сержант Евгений Коноплев, был найден в подвале повешенным с перерезанными венами. В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве. По информации ГУВД, Феликс Медведев требовал у одного из бизнесменов ежемесячно по 10 тысяч долларов, угрожая публикацией компрометирующих материалов. В иракском городе Мосул в результате взрыва заминированного автомобиля погиб один и ранены более 10 человек. В Кении убит оппозиционный политик, член парламента от оранжевого демократического движения Мугейб Вере. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главный тезис речи – война в Ираке и предложение по оздоровлению американской экономики. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Арестованный мэр Томска Александр Макаров судится с прокуратурой и журналистами. Его иск к газете «Томская неделя» рассматривает сейчас Ленинский районный суд города. Поводом для иска стала одна из статей, опубликованных в издании. Журналист, ссылаясь на слова сотрудника прокуратуры, распространил сведения, которые не соответствуют действительности и порочат мое имя. Это цитата из заявления томского мэра. Судебные разбирательства длятся уже третий месяц. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Статья в газете «Томская неделя» называлась «Александру Макарову предъявили окончательное обвинение». В публикации, в частности, говорится о взятке, которую Макаров якобы получил от руководителей компании «Российские коммунальные системы». Именно это вызвало претензии отстраненного мэра, и он подал на издание в суд. Ответчик, журналист Дмитрий Евсейчук, объясняет, такой комментарий он получил в прокуратуре от главы следственного управления Павла Збышко. Правда, слов о взятке на диктофонной записи журналиста не оказалось.
Мы используем любую возможность для защиты своей позиции, потому что мы просто по-иному никак не можем доказать. Потому что слова я не записывал, все было со слов самого Павла Геннадьевича Збышко. Павел Геннадьевич в своем отзыве на исковые требования подтвердил, что все, что написано в статье, все было с его слов, в целом все верно. Как бы никаких претензий он не предъявил, что мы что-то переврали.
Глава следственного управления при прокуратуре Томской области Павел Збышко теперь выступает соответчиком. Ленинский суд направил ходатайство в Следственный комитет, чтобы они подтвердили информацию о получении Макаровым взятки от РКС. На предыдущее такое ходатайство прокуратура уже ответила отказом. Новый запрос не имеет смысла, заявил на суде сам Александр Макаров.
Дело в том, что поскольку вот этот следственный отдел, следственного, извините за выражение, управления при Следственном комитете, там мы прекрасно понимаем, что руководит один человек, в любом случае, начальник этого управления по Томской области. И без его ведома такого рода ответы не даются. Поскольку они отказали уже, это бесполезно запрашивать под 40 раз. Я считаю, что новый запрос – это просто затяжка времени.
В газетной статье со ссылкой на прокуратуру говорится, что о взятке рассказали в своих показаниях сами руководители российских коммунальных систем. Однако Александр Макаров и его представители, изучившие эпизод уголовного дела, связанный с российскими коммунальными системами, утверждают, в деле нет таких показаний, говорит Виктор Бакуревич, адвокат.
Мы, изучая материал уголовного дела, не обнаружили этих доказательств. Поэтому сейчас они пытаются найти то, чего мы уже не нашли. Но, может быть, им, конечно, повезет, нам нет, пока не повезло.
Тем не менее, суд согласился отправить очередное ходатайство в прокуратуру. Слушание по делу опять перенесли. Следующее заседание назначено на 7 февраля. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Популярный кубинский фолк-музыкант Сильвио Родригес выступил перед узниками тюрьмы, причем на концерте присутствовал министр культуры Кубы. По мнению правозащитников, эта акция носит пропагандистский характер. Организованный властями концерт дал возможность иностранным журналистам ознакомиться хотя бы с фасадом кубинской пенитенциарной системы. Лауреат Нобелевской премии, писательница-афроамериканка Тони Моррисон, высказалась в поддержку возможного кандидата в президенты от Демократической партии Барака Обамы. В 1998 году Тони Моррисон назвала Билла Клинтона первым черным президентом. Барак Обама поблагодарил писательницу за поддержку. В четверг в Чехии состоится премьера двухчасового документального фильма «Гражданин Гавел», рассказывающего о частных аспектах политической карьеры бывшего президента Чехии Вацлава Гавела. Картину, начиная с 1992 года, снимал друг Гавела Павел Коутецки, трагически погибший в прошлом году. Завершил ленту Мирослав Янек. В фильме много юмористических эпизодов. Мировая премьера состоится 11 февраля на Берлинском международном кинофестивале. Лента включена в конкурсную программу. Иранские власти отозвали лицензию у журнала «Женщины» после публикации, посвященной преступлениям, совершенных против иранских женщин. В сообщении агентства новостей говорится, что журнал подрывает доверие к закону и порядку, утверждая, что жизнь иранских женщин в Исламской Республике находится под угрозой. Журнал и прежде подвергался критике со стороны клерикалов-консерваторов. В Берлине будет возведен мемориал, увековечивающий память цыган, погибших в результате Холокоста. Об этом заявил министр культуры Германии Бернд Нойман. Власти Берлина увековечат также память гомосексуалистов, подвергавшихся репрессиям во время правления нацистов. В Австрии опубликовано исследование, согласно которому крупнейшие венские театры, государственная опера, Бургтеатр и народная опера, успешно работают на экономику страны. Прежде критики обвиняли театры в чрезмерной и неэффективной трате денег. Ежегодный вклад этих театров в экономику – 494 миллионов евро. Причем театры пользуются успехом как среди австрийцев, так и среди иностранных туристов. Кроме того, они обеспечивают работой более 8 тысяч человек, включая служащих гостиниц, ресторанов и туристических агентств. В сезон 2005-2006 годов спектакли трех театров посетили 1 300 000 зрителей. Франция и еще 6 стран ходатайствуют перед ЮНЕСКО о включении в 2009 году в список мирового культурного наследия около 20 сооружений архитектора Ле Корбюзье. Речь идет о комплексах, построенных по проектам архитектора во Франции, Германии, Аргентине, Бельгии, Индии, Японии и Швейцарии.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Андрей Шароградский.
Чем далее слабеет художественный дар некогда очень талантливого мастера, тем более изощряется его способность интриговать на внеэстетической поляне. Господин Михалков все больше напоминает охотника из шварцевской пьесы «Обыкновенное чудо». Он все тщательнее заботится о наградах и справках, удостоверяющих его превосходство над коллегами, и все менее достоин получаемых им наград. Пишет кинокритик Юрий Богомолов по поводу церемонии вручения премии «Золотой орел», на которой больше всех статуэток собрал фильм Никиты Михалкова «12».
«12» — единственная режиссерская работа Михалкова за последние 8 лет. Зато на карьерно-бюрократическом поприще ему действительно нет равных. Он успел пару раз переизбраться на должность председателя Союза кинематографистов РФ. Во второй раз это было сделано сомнительным образом. Авторитет Никиты Сергеевича среди коллег год от года тает. Недаром он так тянет с созывом очередного съезда. Он президент ММКФ, он контролирует Национальный комитет по отбору фильмов, претендующих на «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», он руководит Российским фондом культуры, он поставлен во главе Общественного совета при Министерстве обороны, и он является безотказным доверенным лицом первого лица Российской Федерации. И, наконец, его главное свершение последних лет – Национальная академия кинематографических искусств и наук. Напомню, она была затеяна Михалковым после нескольких его безуспешных рейдерских атак на Нику с целью ее отнять у Юлия Гусмана и взять под свой личный контроль. В результате 6 лет назад началась война двух национальных премий «Золотого орла» и «Ники» за право не только называться, но и быть главной. Рядовые кинематографисты «Холопы» были не против «Войны панов». У холопов нынче чубы не трещат. Напротив, они довольны, как бывает довольны телята, сосущие двух маток.
До недавних пор равновесие в расколотом киносообществе кое-как держалось. Но теперь ситуация обострилась. С ростом национальной киноиндустрии стало появляться больше фильмов, имеющих общественный резонанс, вызывающих споры среди критиков и самих кинематографистов, отмечает Юрий Богомолов.
В связи с обострившейся конкуренцией гораздо большее значение приобретает репутационная сторона каждой из кинопремий. Речь идет о заинтересованности мастеров российского кино в честной спортивно-художественной борьбе. Между тем, не секрет, что у «Золотого орла» как раз с имиджем и проблемы. Слишком все очевидно, что сама Академия – лишь инструмент в руках Никиты Михалкова, коим он в этом году воспользовался для удовлетворения собственных амбиций в полной мере. На этот раз он всем продемонстрировал, что хозяин – барин. Кого хочу, того двигаю в номинанты. Кому хочу, тому выдаю статуэтки и пластиковые карточки. Устроители церемонии не очень-то и заботились о впечатлении незапланированности результатов голосования академиков. Коллектив актеров, выдвинутый в номинации «Лучшая мужская роль», присутствовал на церемонии в полном составе. И каждый из них получил по персональному орлу.
Напомню, что фильм «12» вместе с фильмом другого российского режиссера Сергея Бодрова «Монгол» выдвинут на премию Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм года». Кинокритик Андрей Плахов считает это успехом российского кинематографа.
Это, я считаю, успех и российской киноиндустрии, выдвижение как того, так и другого фильма, особенно учитывая тот факт, что уже примерно 10 лет наши фильмы не попадали в номинацию на «Оскар». Попадала картина того же Сергея Бодрова «Кавказский пленник», попадала картина Павла Чухраева «Вор», но это тоже было уже достаточно давно, а фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», как известно, получил «Оскар», но это было среди 90-х годов. И таким образом в 21 веке впервые мы имеем дело с ситуацией, когда даже не один российский фильм, а два вошли в оскаровскую номинацию. Это очень приятно.
Что может привлечь американских киноакадемиков в фильме Никиты Михалкова, учитывая, что важная тема этой картины – тема чеченского конфликта? Вот как на этот вопрос отвечает Андрей Плах.
Достаточно сказать, что номинированный в свое время фильм Сергея Бодрова «Кавказский пленник» тоже был связан с чеченской темой. Другой вопрос, как эта тема трактуется, насколько убедительно, об этом можно спорить. В общем-то, это не центральная тема картины, хотя занимает в ней довольно существенное место. Надо учитывать также, что этот фильм – ремейк американского фильма Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин», и это, вероятно, вызывает у американской публики свой ряд ассоциаций, которые им наиболее близки. Но в целом, я думаю, что тон тонкости этой картины и в какие-то ее спорные моменты, которые более очевидны для российских зрителей, американские академики вникать не будут, а, скорее всего, будут ориентироваться на общий все-таки пацифистский месседж этого фильма.
Это был Андрей Плахов, а Юрий Богомолов полагает, что Никита Михалков сделал золотоорловскую церемонию стартовой площадкой в борьбе за голливудскую награду.
16 орлов Михалкова дружно махнули крыльями заокеанскому дядюшке Оскару. Коллега режиссера на условии анонимности сообщил, что подготовительная работа в Голливуде уже ведется. Уже последовала со стороны Михалкова подсказка мизансцены вручения ему Оскара. Получить желанную статуэтку он должен непосредственно из рук Сиднея Люмета, классика американского кино и автора «12 рассерженных мужчин» 1957 года. Как бы это было эффектно. А Михалков как шварцевский охотник, весь в ожидании того сладостного момента, когда ему поднесут на блюдечке очередной сертификат, удостоверяющий его меткость. При этом он не устает повторять, что трудится не для наград и что они ему совершенно не нужны.
Так завершает свой комментарий на сайте Грани.ру кинокритик Юрий Богомолов. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Урус-Мартановском районе Чечни военные по ошибке обстреляли жилые дома. Пострадавших среди населения нет. Коалиция «Другая Россия» планирует принять участие в демонстрации протеста в Москве 10 февраля, которую инициировали сторонники экс-премьера Михаила Касьянова. В России с начала года в результате преступлений, совершенных на почве ксенофобии, погибли уже 11 человек, заявили правозащитники из центра «Сова». По факту взрыва на автобусной остановке в Орле возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе убийство. При взрыве самодельного устройства сегодня рано утром погиб мужчина.
В Москве задержан обозреватель «Экспресс-газеты» Феликс Медведев, подозреваемый в вымогательстве денег у одного из бизнесменов. Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главный тезис речи – война в Ираке, проблемы иранской ядерной программы и предложения по оздоровлению американской экономики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона обозреватель Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз средней цены барреля российской нефти «Юрал» с 2008 году до $74 и до $62 в 2010 году, сообщил его представитель Андрей Клепач. Согласно последнему официальному прогнозу, представленному министерством в сентябре 2007 года, средняя цена российской нефти в 2008-2010 годах должна была составить $62, $57 и $56 за баррель соответственно. Говорит вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин.
Такие высокие цены на нефть, которые сейчас сложились, они могут затормозить рост мировой экономики. Некоторые прогнозы такие объявлялись, но пока это не общее мнение всех экспертов. Но, конечно, это такая цена на нефть увеличивает издержки, снижает возможности предприятий по прибыли. И, конечно, в конечном счете такое влияние есть, но пока оно не проявилось сильно.
Министерство финансов России предлагает оставить неизменной действующую ставку налога на доходы частных лиц в размере 13% в перспективе ближайших лет. Как заявил заместитель руководителя министерства Сергей Шаталов, это относится к периоду до 2012 года. Однако он рассчитывает на сохранение существующей ставки подоходного налога и в более отдаленном будущем. Единая ставка налога на доходы частных лиц была введена в России с 1 января 2001 года для упрощения его сбора, а также для увеличения доли легальных зарплат национальной экономики. В России с сегодняшнего дня вводится новая повышенная пошлина на экспорт пшеницы – 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну. Эта ставка, по оценке экспертов, по сути является запретительной, поскольку ранее ее величина составляла 10% от таможенной стоимости, но не менее $22 за тонну. Согласно официальным данным, в нынешнем сельскохозяйственном году, к моменту увеличения экспортной пошлины, Россия поставила за рубеж примерно 12,5 миллионов тонн зерна, из которых 11 миллионов тонн пришлось на пшеницу. Тем не менее, в перспективе, как считает заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков, Россия может значительно увеличить свою долю на мировом продовольственном рынке.
Нельзя забывать, что Россия обладает 9% мировой пашни, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо много.
Французская группа Peugeot Citroën подписала с правительством Калужской области соглашение о строительстве в этом регионе своего сборочного завода стоимостью 300 миллионов евро. По планам, с 2010 года его общая мощность составит 150 тысяч автомобилей в год. Причем лишь половина из них придется на модели французской группы. Как сообщил ее представитель Дидье Альтон, это будут автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего рынка. Среди них он назвал модели Peugeot 308 и Citroën C4. Объем российского рынка новых иномарок, как собранных на территории страны, так и ввезенных из-за границы, увеличился в 2007 году более чем на 60%, до 1 миллиона 650 тысяч, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Весь же объем рынка легковых автомобилей в России, по ее словам, составляет сейчас 4 миллиона единиц.
Мы надеемся, что такой растущий спрос нашего населения в соответствии с ростом доходов, ростом экономики, будет обеспечиваться в основном за счет производства автомобилей, высококачественных автомобилей на территории Российской Федерации.
Итальянская компания Ferrero, один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, подписала соглашение о строительстве собственного завода во Владимирской области, стоимость которого составит около 200 миллионов евро. Сообщается, что завод проектной мощностью 25 тысяч тонн кондитерских изделий в год будет введен в эксплуатацию в конце 2009 года. Компании Ferrero, основанной в 1949 году, сейчас принадлежат 16 фабрик в 14 странах мира. В России с 1997 года действует ее дочерняя компания, которая является единственным официальным импортером продукции Ferrero на российский рынок. Цены на золото в мире во вторник поднялись до нового исторического максимума – почти 930 долларов за тройскую унцию, увеличившись с начала 2007 года почти на треть. Новое повышение стоимости золота, по оценке экспертов, связано с приостановкой его добычи в Южноафриканской республике из-за перебоев с электроэнергией, а также с возможным дальнейшим снижением базовой процентной ставки в США. Ожидается, что 30 января Федеральная резервная система уменьшит ее с 3,5 до 3%, что ослабит доллар и увеличит привлекательность драгоценных металлов, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Снижение ставки фактически это означает, что деньги, ресурсы для участников рынка и для компании, для экономики, они будут несколько дешевле. То есть это может помочь и компаниям, и тем инвесторам, которые по каким-либо причинам будут вынуждены рефинансироваться, поможет в плане доступа к чуть более дешевым деньгам.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 60 копеек. На завтра 24.47. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек. Курс на среду 36.14. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше, в принципе, не хоккейной стране, все более популярным становится женский хоккей на льду. О том, почему консервативные польки выбирают этот до недавнего времени не женский спорт, рассказывает Алексей Диковицкий.
Говорить, что хоккей – это вид спорта, которым поляки могут гордиться, скорее не приходится. Конечно, есть команды, стадионы, национальный чемпионат, поляки играют в НХЛ, но вот так, чтобы хоккеистов в стране знали, чтобы матчи смотрели миллионы – этого нет. Другое дело прыжки на лыжах с трамплина, где абсолютное большинство поляков знает своего чемпиона Адама Малыша, или, например, волейбол, где польки в последние годы играют на высшем уровне, или хотя бы футбол, первый в истории страны прошлогодний аванс команды Польши на чемпионат Европы. А хоккей? Что сделать, чтобы в этом виде спорта поляки выглядели лучше? Вот что полтора года назад советовал игрок НХЛ, лучший польский хоккеист Мариуш Черкавский. Да, много нужно сделать, это наверняка. Люди, которые занимаются хоккеем в стране, должны в конце концов начать разговаривать с теми, кто в хоккей играет. Хотя, конечно, времени пройдет много, пока что-то изменится. У меня есть идеи как-то изменить ситуацию, но быть чиновником от спорта – это не для меня. Сидеть в кабинете каждый день. Даже если ситуация в мужском хоккее в Польше в скором будущем не изменится, как считает Мариуш Черкавский, то в хоккее женском наоборот. Все меняется, причем в лучшую сторону и быстро. Создана Лига женского хоккея на льду, разыгрывается чемпионат страны по женскому хоккею, создаются новые команды. Одна из них – Торуньские ласточки. Команда была создана 3 года назад, но только в нынешнем сезоне получила право играть в чемпионате страны. Не исключено, что город Торунь, который до сих пор был известен прежде всего тем, что это родина Николая Коперника и знаменитых торуньских пряников, станет и польской столицей женского хоккея на льду. Девушки, прежде всего, очень настойчивые. У них дух соперничества больше развит. Они тяжело работают, чтобы добиться своего с упорством таким. Говорит Патриция Новацка, капитан команды «Торуньские ласточки». Патриция увлекалась хоккеем с детства, но начинать тренироваться пришлось с парнями. Женской команды в городе просто не было, хотя, по словам капитана, играть хотела не одна она. Все просто ждали, кто будет первым, кто начнет. Срабатывал стереотип. Хоккей – это не женский спорт. Если кто-то попытается этот стереотип изменить, то будет выглядеть смешно. А вот еду, например, на такси с сумкой спортивной, большой. Водитель спрашивает, куда? На стадион? Я говорю, нет, ледовый дворец. А он, что, фигурное катание? Я отвечаю, нет, хоккей. Нормальный такой, на коньках, с клюшкой. А водитель с таким удивлением. Хоккей на льду? Турунские «Ласточки» пока не на первых местах в таблице чемпионата Польши по женскому хоккею, но, по словам тренера команды Хенрика Павловского, у команды все еще впереди. Главное, что она есть, команда, и что у нее есть собственный дух, атмосфера единства. Сам тренер Павловский на вопрос, почему решил тренировать женскую команду, отвечает уклончиво и с чувством юмора.
Стресс отходит.
Говорят, что от стресса худеешь. Так вот я и решил сочетать приятное с полезным. Тренирую хоккейную команду, что люблю больше всего, а заодно и худею. Думаю, многие мои подопечные тоже из-за этого выбрали именно хоккей на льду. Стресс, понятное дело, неотъемлемая часть тренерской профессии. А что отличает работу с женской командой от работы с хоккеистами-мужчинами? Продолжает Хенрик Павловский. Для меня один случай был чем-то невероятным. Мы играли с другой женской командой из Кракова, Краковия. Игра была напряженная. Там речь не шла о медалях, каких-то соревнованиях. Важно было выиграть. Так вот, после игры расплакались обе команды. Краковянки плакали из-за того, что проиграли, а мои девушки из Торинских «Ласточек» из-за того, что выиграли. Первый чемпионат польской лиги женского хоккея на льду состоялся в 2005 году, а в настоящее время в лиге играет уже 9 команд. Лучшие из них – УКХ «Белая Стшембия», ГКС «Тыхы», «Стачневец» «Гданьск». По мнению специалистов, у женского хоккея в Польше хорошее будущее. И здесь не в последнюю очередь значение имеет то, что все больше людей могут позволить себе играть в хоккей. Ведь это дорогой спорт. А кроме того, хоккейная площадка – это отличное место для того, чтобы избавиться от стресса, отлично потренироваться. Сами девушки, игроки говорят, что они просто хотят играть, так же, как и парни. Так что речь не идет о фигуре, желании сбросить вес и тому подобных вещах.
Не можно играть с целым телом.
Нельзя играть, если ты при теле. К сожалению, это так. Не сможешь бегать как следует на хоккейной площадке. И это, можно сказать, единственный недостаток этого вида спорта. Говорит Эвелина из команды «Торунские ласточки». Еще одно, о чем жалеет не только Эвелина, но и многие из ее коллег по команде, так это то, что у женских команд не принято играть с командами мужскими. Иначе, по их словам, стереотип о том, что хоккей – это спорт исключительно мужской, мог бы окончательно развеяться. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который сегодня будет вести мой коллега Дмитрий Волчек. И он уже присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о главных темах своего выпуска. Дмитрий, добрый вечер, и вам слово.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы поговорим о том, какой скучной обещает быть кампания по выборам президента России, о сокращении прокремлевского движения «Наши», неудачные попытки создать закон об интернете и аресте журналиста Олега Лурье, специализирующегося на компромате. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это мультипликатор Александр Петров, лауреат премии «Триумф».
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А гость московской студии «Радио Свобода» – лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в Ингушетии остается напряженной. Есть пострадавшие, получившие тяжелые огнестрельные ранения.
Тервьер обвиняется по 4 различным статьям, в том числе злоупотребление доверием и мошенничество.
Не разрешается видеться, общаться, связываться ни с кем, кроме родителей по отношению к ним.
Украина не нуждается ни в каких теневых посредниках при заключении контрактов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».